Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Сегодня четверг, и поэтому, как всегда, у нас в эфире совместная программа «Радио «Вера» и музея исследовательского центра «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея.
Добрый вечер.
Я Алексей Пичугин, и с удовольствием представляем нашего гостя сегодня вместе с нами и с вами здесь, в этой студии. Настоятель храма святых бестребленников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Столешниковом переулке в Москве, протоиерей Александр Борисов. Добрый вечер.
Добрый вечер.
С чего мы начнем наш разговор? Мы хотели поговорить с отцом Александром. Отец Александр – личность известная, в дополнительных представлениях не нуждается. И нам хотелось поговорить о людях, которые, каждый по-своему, но в значительной степени повлияли на ваш, отец Александр, путь, на ваш выбор пути, да, на ваш выбор священства в конечном счете, да, это отец Николай Голубцов, который вас крестил, и отец Александр Мень, под крылом которого вы, так сказать, продолжили, свой
верно.
Путь. И вот, начнем мы, наверное, конечно, с отца Николая. И вот тут очень интересно, да, здесь прослеживается такая духовная родословная, ведь отец Николай, в свою очередь, был чадом старца Алексия Соловьева, духовника Зосимовской пустыни и того человека, который тянул жребий патриарха Тихона. То есть кажется, что это такой мост в совсем-совсем другую эпоху. Но вы, конечно, отца Николая уже помните человеком, таким маститом, протоиереем.
Да,
вот. Да. Он вас крестил в каком году?
Это был 1958 год. Но он никогда не производил впечатления маститого.
Да, я тоже это читала о нем.
Скорее,
что
простой, очень внимательный. О нем вот замечательно пишется и в воспоминаниях Светлана Аллилуева, дочь Сталина.
Которую он тоже крестил.
Которую тоже крестил за год или за два до моего крещения. На всяком случае, то, как она описывает беседу с ним, впечатления от него – беседовали там на скамеечке в храме у западной стены. Это очень точно и хорошо, в хорошем настроении. Удивительно, что он мог говорить и с такими людьми, казалось бы, очень знаменитыми, и с простыми, одинаково ровно, вежливо и со вниманием.
А знакомство ваше как произошло?
А знакомство произошло очень просто, когда я в 58 году в июне вдруг понял, что есть Бог.
Вы были 20-летним юношей.
19
были,
даже.
Да, 19-летним.
И, это была такая вот действительно встреча, как вот я сейчас оцениваю ее издали. А тогда это было таким событием. Я был на загородной станции в Пушкино, ждал электричку, смотрел на закат, замечательные облака перистые надо мной, все такое. И вдруг приходит мысль, что вот эта красота, она не может быть связана только с дифракцией там солнечных лучей, капельками росы в облаках и так далее. Почему красиво?
И почему мы способны ощущать эту красоту? Как красоту, да?
Об этом я тогда еще не думал, потому что за этим надо что-то есть или кто-то есть. Вот эта мысль меня сразу как-то навела на другое соображение. А значит, этот кто-то есть Бог, значит, та семья, которую я знаю с детства, которую очень любил, фактически моя вторая семья имений. С братом отца Александра Павла мы учились с первого класса. Я там его еще просто выбрал дружить. И мы до сих пор с ним самые близкие друзья. И, значит, они все правильно говорят и делают. Значит, действительно, надо идти в церковь, надо узнавать Бога, идти по этому пути. Так что вот Это такое было действительно обращение. И сразу я на следующий день побежал к Павлу. Давай, рассказывай мне про вашу веру. Я чувствую, что Бог есть, и все. И здесь надо сказать, что в течение этого всего времени, это с 1946 года, начиная, когда мы пошли в первый класс, и вот до 1958 года, то есть 12 лет, никакого со стороны вот ее мамы, там, или Павла самого, или Алика, такого призыва, давления, как сказать, агитации, ничего такого не было. Вот они, так сказать, при мне, так сказать, и молились, и все, ну, как они жили обычной жизнью.
Они не скрывали ничего?
Ну, как сказать, от меня нет. Угу. Вот, а соседи все-таки скрывали, скажем, иконы у них не висели, как угу. сейчас, вот в киотах висят. Угу. Все, был небольшой такой ящик на стеночке висел, и вот там в нем были иконы, лампадочки, там все такое. Когда соседи заходили, ящик закрывался.
Угу. Я помню, наверное, самый необычный рассказ у нас с Ксенией в программе был.
Мне все-таки кажется, что это легенда.
Легенда?
Легенды и мифы, да.
О чем? Про высотку на Котельнической набережной, скорее всего, судя по описаниям, это там происходило, в генеральской квартире, когда у одного генерала, он там нам не называли, кто конкретно, у него его навестил священник, они решили, ну, священник
его
предложил.
Его навестил митрополит Петерим.
А, его навестил митрополит Петерим, да.
Ну,
да,
вполне
да,
возможно.
Нечаев.
Ну да, конечно, сам факт-то, конечно. Он, значит, предложил помолиться перед едой, генерал нажал кнопочку.
Там какой-то Deus Ex Machina.
Что-то открылось, что-то выехало вниз, спустилось, и там целый иконостас раскрылся автоматически.
С горящими лампадами, ну не знаю я.
Ну, почему, я думаю, вполне это возможно, если генерал, который приглашает митрополита Петерима.
Он тогда еще, наверное, не был митрополитом. На дворе стояла какой-нибудь вторая половина 60-х.
Нет, уже был. Был.
Ну да, ну примерно.
Да, епископ, ну, вот. Во всяком случае, он заведовал издательским отделом.
Да.
Ну, то есть он был уже, так сказать, в высшем эшелоне.
А как же так, если вы были в те годы, собственно, с самого раннего детства дружны с семьей Меня, а отец Александр уже, естественно, был священником с 60-го года?
Нет, это он стал диаконом 2 года спустя.
Да, нет, когда вы решили... А, когда вы решили креститься...
Нет, это он стал диаконом в тот же год.
Да,
а два
да,
года
да,
спустя
священником,
стал священником.
Да. Да. Это я, у меня что-то вот с, да, вашей, да, да. с вашим рукоположением в 72-м году или 73-м.
В 73-м,
в
Дьяконском.
В Дьяконском, да, в 73-м, да, это у меня что-то сдвинулось в голове. Да, в 58-м, конечно же, отец Александр только дьяконом стал, да.
Да, и вот у меня сразу возникло желание принять крещение. Я размышлял о том, что вот есть разные направления, есть буддизм, есть, так сказать, католичество, все, как вот мне быть. Вот буквально было на следующий день. Вот. Ну, как-то у меня сразу простое соображение, что, коль скоро я рожден в России, русский и все такое, ну, естественно, идти в русско-православную церковь, куда и ходила вся семья, вот, Павла, мама его и брат. Отец не был христианином, но он к этому относился терпимо. Вот. Ну, вот была такая интеллигентная еврейская семья. Так что вот, ну, мы, собственно, дружили с детства, у меня никакого антисемитизма не было. Это была еще прививка от мамы, которая, ну, была чисто русской, родилась в деревне, все такое. Но сложилось так, что вот в квартире, где она жила с детства, там была такая очень какая-то культурная еврейская семья. Она дружила со всеми братьями, сестрами и так далее. До последних лет жизни с ними общалась.
Мне почему-то сразу вспоминается баллада о детстве Высоцкого.
Да, но во всяком случае она как-то такую прививку получила и передала ее мне, что не имеет значения, какой национальности человек, все одинаковое уважение ко всем. И интересно, что мама, хотя не была верующей, так сказать, к этому относилась скорее настороженно,
но крещённой была.
Но она, думаю, она была, да? крещена в детстве, когда mm-hmm. родилась, сразу крестили. Но она всегда была против всякого кощунства. Кощунство, насмешек, все. Нет, вот это не надо. Всегда mm-hmm. меня останавливало. Но интересно, что ведь вот какие-то зачатки, что ли, веры, религиозности, они пробуждаются сами. Я только вот где-то уже лет в 50 или даже позже вспомнил вдруг, что когда я был мальчиком лет 10-12 и часто часть лета проводил в деревне, на родине моей мамы, это в Тульской области, Веневский район, то у меня само как-то вдруг появилось такое желание любил ходить в лес, собирать землянику, все такое. И появилось желание вот после того, как я уже собрал ягодки, все там, литровую банку, все. Самые хорошие 3 ягодки надо оставить под листиком вот где-нибудь там на пенечке, все.
То есть это такая естественная, да, религиозность, так, да, жертва.
Именно
такая.
3. И именно только самые хорошие.
Которые... А кому оставить, почему оставить?
Вот это как-то было непонятно, кому и почему, но оставить надо, причем самые хорошие, зелененькие нельзя.
Неведомому Богу, как жители Афин.
Ну, тогда я здесь и слов этих не знал.
Вот. Что-то блок это... вспоминается, болотный
пёпик. Да, но это такое очень интересное свидетельство, что в человеке где-то вот лежит заложено, причем ни мама, ни что вокруг меня, так сказать, не потало. Я даже никому не говорил, просто оставлял, когда, ну, вот это как-то хорошо, как некая благодарность за прекрасный лес, прекрасную, да, природу, за ягодки вот за эти очень хорошие. Так что в человеке как-то заложено.
А грибы тоже оставляли или грибы все-таки
нет,
жалко было?
Нет, с грибами, там, во-первых, летом как-то еще не было, потом как все было сложнее. И потом, конечно, видимо, ну, почву к этому готовила то обстоятельство, что где-то вот уже после смерти Сталина, тогда уже учился где-то в классе 10-м, 56-й год, когда заканчивал школу, это был 20-й съезд, обличение культа личности, такое. Помню, девчонки мне со двора кричали: «Шурка, выходи гулять, слышал, Сталин-то враг народа!» Какой совершенно другой. И у нас сразу прекратили преподавание истории. В 10-м классе учился тогда, как раз мы готовились к тему 10 сталинских ударов, все прекратили. Учитель рассказал какие-то, так сказать, всякие анекдоты.
То есть история вообще прервалась, преподавание истории?
Да, история СССР прервалась.
Но вот. Потому что надо, ну, же было
понять, да, узнать.
На эти несколько месяцев там оставалось.
Ну, да. Это, новый верный курс. Была.
Вот, всем поставили 5 по истории, аттестат, все. На этом закончилось. Вот, так что, да, так вот, вот именно в это время, где-то я уже был в 9-10 классе, вдруг начали сдавать Достоевского. Потому что в нашей программе, когда я учился, такого писателя не было в России. Он там где-то вспоминался, так, маленький портретик.
Как
был,
реакционный.
И все. Да, ну, там скорее не давали даже оценки, о нем ничего не говорили.
Ну, в литературной энциклопедии, вот, это, по-моему, 32-го она года или 33-го, вот, большая литературная энциклопедия, он там упомянут как реакционный писатель.
Да, вот. И вот тогда я начал читать его, начал с маленьких рассказов. Вот «Ниточка Незваного», там вот эти вот «Бедные люди». И он меня как-то вообще захватил сразу. Своим языком я как почувствовал, вот это действительно замечательный язык, какие-то очень важные вещи, как-то тут сразу. Я помню даже девчонки, с которыми,
да,
мы дружили, все, они мне 2-томник подарили Достоевского. Ты его любишь? Вот.
Угу.
Пожалуйста. И это действительно, возможно, как-то подготовило такую почву. Так что вот к вопросу об отличии нашего времени от того, что было вот где-то там 50-е годы.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Светлого радио» протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине.
И вот тогда же, вот это прошло в июне, мама отца Александра и Павла Елена Семеновна стала меня готовить к крещению. Я жил у них на даче тогда, это в отдыхе, и готовился поступать в институт.
Казанское направление, Малаховка, вот туда.
Да. Она сейчас называется
станция. Сейчас отдых, да. И там рядом храм не закрывавшийся. Удельный.
Ну, там тогда никаких храмов в окрестностях не было.
Удельный, никогда не закрывавшийся.
Был удельный храм. Да. Они всегда ездили в то.
К отцу Виктору.
Вы имеете в виду Шповальнику?
Да.
Нет, он тогда еще не служил. А-а-а. Он тогда еще, наверное, в тюрьме сидел. Или только что вышел.
А, ну да, наверное.
Был 58-й год, но я уже освободился, да. И помню, сюда переезжали до 3 июня, потому что 3 июня Константин и Елена, день рождения, она с мальчиками уже ехала в Удельную, чтобы там это отметить, причаститься всем. Вот. Так что, и вот где-то в конце июля я принял крещение от отца Николая Голубцова, и какое-то время к нему ходил. но редко. Так что, признаться, я, в общем-то, его так мало знал. Только действительно такое вот ощущение человека очень простого, очень душевного, очень внимательного, то, о чем вот Светлана Аллилуйя очень хорошо пишет в своих воспоминаниях.
Но... Вместе с тем, вот я читала как раз эти ее воспоминания, вместе с тем образ какой-то предстает очень крупной личности.
Да.
Очень крупной и такой цельный, я бы даже сказала, глыбистый такой. Вот, то есть человек, он как бы всю жизнь шел к тому, чтобы стать священником, тогда как, например, в 20-е годы было совершенно непонятной была судьба церкви, и непонятно было, как это намерение его может осуществиться. То есть он нарочно как бы отсек для себя гуманитарную, да, историю получения гуманитарного высшего образования, потому что невозможно было получить гуманитарное образование и не кривить душой. Да, вот, и стал агрономом, он, по-моему, стал, да. И курс...
Под Сергиевым Посадом где-то. В каком-то колхозе.
Да,
ну, наверное, это отдельная тема, отдельная передача,
да.
Надо специально
установить
эти материалы.
Конечно.
В всяком случае, я помню такую реплику одного регента одного московского храма, где я прислуживал, когда поступил в семинарию. Он сказал, ну что, говорит, тогда вся московская интеллигенция к отцу Николаю Голубцову ходила.
Ну да. Ну вот это вот как раз конец 50-х, начало 60-х годов, начало вот эта вот волна этой хрущевской атеистической пропаганды, да, начинает издаваться журнал «Наука и религия», книги выходят атеистически огромными тиражами, как раз вот отец Александр Меньже вспоминал об этом, что не проходило дня без того, чтобы не выходил новый атеистический какой-нибудь брошюр.
Да, причем тогда было очень, сказать, модным кого-нибудь из тех, кто преподавал семинарии или был как-то связан с верой, более-менее был известен, тем или иным способом принуждать к отречению и еще выставить в печати.
Да-да-да.
Так что это такое было дело. Но дело в том, что поскольку вот в 58 году Александр Минь закончил институт, вернее, не закончил, а отчислили.
Он
стал
уже
диаконом
института.
Примерно в то же время, в июне 58 года, и я стал уже, так сказать, за всякими духовными вопросами ездить к нему.
Угу. Ну, потому что и возраст ближе, и вы давно
знакомы,
в товарищеских отношениях, да.
Мы не были особо тогда в школе в товарищеских отношениях, потому что в школе 4 года разница довольно большая.
Конечно.
Он был старше, я просто помню, сказать, очень красивого молодого человека, очень остроумного, живого, который всегда так живо общался. Например, ребята, вот тут вышла книга хорошая, вам, конечно, некогда будет прочесть, я вам сейчас ее расскажу. И так, он был такой человек, который очень любил поделиться, рассказать. И очень таким дружелюбным, я имею в виду отец Александр Мень, дружелюбно, всегда был в центре компании, любой. Вот, будь то Всероссийское общество охраны природы, юношеская секция, ВООП, где он вот был, и будь то студенческая компания в Пушко-Меховом институте, в который он поступил. Так что он всегда был такой в центре компании. Это так, очень живой, начитанный.
А ревности не было со стороны Павла?
Нет. Никакой ревности не было. У нас как-то, знаете, изначально сложилось так, что мы принимали друг друга с Павлом без всякой критики. Вот, примерно как есть. И я вот даже сейчас там ребятам, ну, мальчики, когда исповедуются, девочки, про друзей все такое, я всегда говорю, знаешь, если хочешь дружить, принимай друга таким, как он есть. Без всякой, так сказать, ссор, критики и так далее. Нет, тогда просто отойди там и все, расстанься. Вот, потому что иначе никакой дружбы не получится. Ну, не знаю, это так, мои просто впечатления, моего собственного
опыт,
детства.
Опыт, да.
Скорее, даже не опыт, а впечатление.
Но в это время вы не предполагали, насколько я понимаю, связывать свою судьбу с служением,
Нет, этого совсем не было. Я как-то был разочарован тем, что я уже третий раз поступаю в институт, первый раз поступал на биофак в университет, второй раз на ихтеологический факультет Рыбного института. Вот. Но там надо было иметь производственный стаж.
Да, люди, ну, приходилось его зарабатывать.
Да, со стажем 2 года проходили стройками, а если у тебя вот этого стажа нет, я даже с 1/4 в рыбный институт не прошел. И я уже поступал в Плехановске, это рядом с домом, я там и работал слесарем в мастерских, так что же... Хотя для меня выбор профессии никогда не был проблемой. Я, сколько я себя помню, я знал, что я, конечно, буду биологом. С детства буквально, там, с 5-6 лет. Так что кем быть, у меня такого просто
Но вы биологом стали, и кандидатскую...
Но, да, но стал уже позже. Да, когда и... в Плехановске, все так, ну ладно, что не получается, ладно, как есть, так есть. Вот, но через 1.5 года, в 60-м году, в январе, мой близкий друг, другой, Али Гроссман, он поступил в педагогический институт, и вот там такая компания, все, поедем в Перёстко-Террасный заповедник,
в Ленинский,
на студенческие каникулы, студенческие зима, все. И, значит, это компания огромных студентов, едет на автобусе, с лыжами, все такое. И тут услышали песенку «Из окон корочка несет поджаристый, автобус да, новенький, да. спеши, спеши», да. и так далее. Какой-то Куджава, кто такой же, это мужчина или женщина Куджава?
Такой был. Это какой год, так, значит, получается?
Ну, это 60-й год.
60-й год.
Только-только. Потом... Акуджава только-только становится известен.
Да, да. Он, как бы, так сказать, вот знамя этого времени. Высоцкий немножко позже появляется. Ну, немножко
да,
были
скорее уже
70-й, разные
да.
аудитории, хотя я считаю, что оба были равно гениальными поэтами, несомненно. Но один немножко такая интеллигенция, а Высоцкий такая более широкая аудитория.
А Галич?
Галич тоже, но Галич тоже больше все-таки интеллигентный.
Галич, наверное, что касается его поэзии и песен, это еще позже в вашу жизнь пришло?
Немножко позже, не, примерно это где-то вот 60-е годы.
Хотя все, наверное, знали творчество Галича, не зная его самого по сценариям фильмов.
Да, его самого я, так сказать, узнал просто на одном из домашних концертов, которые тогда были, он же не мог выступать.
Да.
Он выступал просто вот, где около побольше квартиры, приходил, там, значит, пел и все такое. Вот, ну, очень такое впечатление.
Я так яркое. С большим удивлением узнал в свое время, что фильм «Плыла, качалась лодочка по Яузе реке» про троих друзей, которые путешествовали по Волге на плоту. Как он называется?
«Друзья», mm-hmm. по-моему, так и называется.
«Верные друзья».
«Верные друзья», да.
«Верные друзья». Что сценарий-то Галича, на самом деле.
Да, да. я до сих пор не
да,
знаю.
Да, сценарий Галича. Да. И много еще таких фильмов.
Нет, сценарий. Но он успешный, везде да. шел это самое спектакль «Вас вызывает таймер».
Да,
я
да,
здесь
да.
Помню,
да, да,
да. «Утро факер на час, вечером вас вызывает таймер». Это каждый день шло. Это по радио в объявлениях, это каждый день звучало. Но там фамилии не говорилось, кто это, а потом...
Нет, он был очень успешным человеком, да. Успешным сценаристом, а надо сказать, что сценаристы в то время зарабатывали очень-очень хорошо. Например, Нагибин за свой сценарий, он как раз построил себе дачу.
Ну вот, да, но во всяком случае, вот все равно сложилось так, что в это время такой был как-то поворот к церкви. Интеллигенция в том числе Галича.
А почему? От чего?
В том числе Галича. Ну, я думаю, прежде всего... Хотя, может, не самое главное, но в отличие от сегодняшней ситуации, потому что церковь была гонима. И вот диссидентское движение, которое в защиту прав человека и так далее, оно, в частности, шло, так сказать, под такой вот настроением сочувствия церкви. И отсюда и самоздат религиозный, и молитвословы, и все прочее, в отличие от сегодняшнего дня, когда церковь вроде бы не гонима, вот, и, значит, она сразу под таким здоровым подозрением. Хотя на самом деле, конечно, это печально, потому что все-таки и в современной церкви надо смотреть все-таки на суть дела, смотреть на весь Христов, на Евангелие, за ним видеть, понимать, что церковный фасад, как правило, может быть непривлекательным. Особенно для взыскательного интеллигентного человека. Но смотреть, что
для брезгливого интеллигентного человека. Ну, я бы назвала это.
Не
так.
знаю. Но, во всяком случае, смотреть, что за этим стоит. Потому что это все-таки довольно легкомысленно отвергать то, что создало
несомненно.
Современную цивилизацию и все, только потому что вроде бы там она там сотрудничает и прочее.
То есть интерес к церкви был частью протеста?
Можно сказать так. интересы к церкви, к вере, ну, пошло уж вот и вот иконы, и прочее. Причем многие люди, которые собирали иконы, любили все, самой веры, в общем-то, и не имели. У меня есть такие, так сказать, примеры некоторых писателей, не буду говорить, вот, но такие были.
А это вообще было популярно в определенной среде? Например, там всю стену в квартире увешивали иконами какими-то деревьями.
Ну,
это было частью интерьера.
И получали звание русского православного писателя. Я в свое время тоже общался с людьми, которые там числились в очень высокодуховно православных русских писателях, но никакой церковности и
да, но это, знаете, было уже было все-таки все позже. Это уже было 80-е, начало 90-х. Вот. А 50-е годы даже наличие маленькой иконочки в доме, оно могло вызвать подозрения. Наличие крестика на шее мальчика тоже. Поэтому Елена Семеновна, мама отца Александра Меня, она всегда пришивала мальчикам крестик на мальчика, чтобы, значит, на физкультуре
это
не было видно, когда
распространенная
раздевается,
такая
далее.
Практика.
Да, так что тогда ситуация была построже.
Нам надо прерваться буквально на минуту. Мы напомним, что в гостях у Светлого радио протоиерей Александр Борисов, настоятель храма святых бессребреников Косьмы и Дамиана в Шубине, в Москве, в Столешниковом переулке, в центре. Это совместная наша программа с музеем, исследовательским центром Советский Союз «Вера и люди», Ксения Толоконникова, директор музея, и Алексей Пичугин. Мы через минуту в нашу студию вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».